Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях Ольга Романова. И будем мы, как это может кому-то показаться странным, но тем не менее, будем мы сегодня говорить именно о книгах, потому что Ольга написала совершенно чудесный роман, который называется таким подростковым названием, я бы сказал, сразу вызывающим в памяти множество разных ассоциаций, «Игра в бутылочку». Вышел он в издательстве «Freedom Letters». Ольга, привет.
Привет.
Привет. Давай я начну с некоторого вступления, а потом мы с тобой поговорим, потому что, во-первых, что мне хочется сказать? Во-первых, мне хочется сказать, что это совершенно чудесная книга. Причем я даже не помню, когда я нечто подобное читал. Я скажу, почему. Потому что я не буду спойлерить. Ну, впрочем, если ты будешь открывать какие-то там особенности сюжета, на твое усмотрение, разумеется, чтобы уж совсем не разбивать интригу, я скажу несколько слов. Во-первых, это детектив, который, собственно, по-детективному и начинается. И разгадка читателя ждет в финале романа, хотя, может быть, он о многом догадается уже и ближе к концу. Во-вторых, это не просто детектив, а детектив номенклатурно-шпионский, политический. Я бы так его обозначил, поскольку действие начинается в 1974 году России, в Петербурге.
В Ленинграде,
конечно. Еще в Ленинграде тогда. Вот. Завершается, ну, в общем, можно сказать, в наши дни. Таким образом, это целая эпоха. Даже страшно сказать, 50 лет, да, практически. Даже больше, если учитывать 74-й год. Я с большим воодушевлением читал этот роман. Наконец, это роман, в котором существуют как реальные лица, вполне узнаваемые, особенно для тех, кто помнит 70-е, 80-е годы. Но, впрочем, есть узнаваемые лица и из других эпох, и из других периодов, из другого времени. Некоторые из них выступают под собственными именами, вполне реальными. Некоторые под фамилиями, которые достаточно легко расшифровываются. А некоторые, я бы сказал, может быть, не вполне очевидны. Во всяком случае, не были вполне очевидны для меня. Может быть, часть фамилии я забыл. Ну, а кроме того, все-таки, вероятно, есть и некие обобщенные персонажи. Но об этом мы еще поговорим. Почему я сказал, что я давно не читал? Потому что, когда я читал, у меня единственная ассоциация, которая у меня рождалась, и она была связана, ну, то есть несколько было ассоциаций. Я помню замечательный роман Александра Терехова «Немцы». Но он был связан с такой районной, скорее, номенклатурой, с депутатским больше, в большей степени корпусом. И вот эта попытка показать чиновника через его мир, который его окружает, как бы зайти в эту тему, скажу так, с другой стороны, она, конечно, замечательна, но тем не менее. Но первая ассоциация, которая у меня рождалась, была связана с романом, о котором я уже говорю, наверное, вот последние больше чем 2 года, романом, который был написан по-французски и получил премию Французской академии. Называется он «Кремлевский волшебник». А автор его Джулиано де Эмпли. Это уже итальянская номенклатура. И когда я читал этот роман, конечно, меня удивляло не только сама интрига, поскольку там тоже все узнаваемые люди, и часть интрига вымышленная, что, в общем, существует и в твоем романе, хотя узнаем, насколько. Вот. Но вот этот мир высшей, так скажем, номенклатуры, политического истеблишмента. Ну, насколько он истеблишмент, показывает отчасти твой роман. Вот. Он, конечно, совершенно удивительно представлен. И понятно, что появляются там всем известные персонажи. Главный герой Вадим Баранов — это Владислав Сурков. Якобы прототип, хотя там есть и прямые цитаты. Но роман не переведен на русский язык. Я вообще не уверен, держал ли ты его в руках или слышал о нем что-нибудь.
Конечно, я не слышал, естественно. Я даже видела Джуда Лоу. Вот. Роли Путина.
Да. Ну, теперь да, мы ждем, когда появится кино. Да, и таким образом он, роман так и не переведенный, все-таки, я думаю, станет известен. Достаточно более широкой аудитории, хотя роман вышел каким-то безумным тиражом, уже в первый год там было больше 500 тысяч. Оль, так вот, я позволил себе вступление, и роман совершенно замечательно сделан, потому что это первое, конечно, что меня удивило, потому что у современных российских писателей не все складывается с... иногда не все складывается с сюжетом, и уж тем более с повествованием, в котором много персонажей, а в твоем романе очень много персонажей. У каждого из них своя история, эти истории пересекаются. И то, как он сделал, на меня уже произвело впечатление. Не говоря уже о том, что это действительно настоящий детектив, в котором интрига не забывается, а наоборот, она разветвляется, приобретает новые оттенки. Хочу спросить, как долго ты его писал?
Я не сколько долго его писала, сколько долго он лежал. Потому что я поставила точку в 20-х числах февраля 22-го года. И на сим эта история закончилась, потому что сразу стало не до этого романа. Это ковидный роман, и он такой, написан он от огромной совершенно злости. Злости, когда я увидела и услышала, главное, на трибуне Госдумы Терешкову, меня такая ярость охватила с этим обнулением.
Вот, кстати, один из персонажей, который легко узнается читателям, несмотря на то, что не выступает под собственной фамилией. Извини, это ремарка.
Да, и вот ты знаешь... Вот этот персонаж, с которым я вот в ярости начала все читать, я еще знала тогда про Терешкову, что из-за нее женщины в российских зонах носят робу.
Это есть в твоем романе, да?
Да, да, да. Вот это я знала. И я начала читать все про Терешкову, все смотреть. И вдруг я обнаружила фотографию. Такую черно-белую фотографию. Год, наверное, 79-й, где-то так. Такой вот, ну, стол, покрытый там, не знаю, красной, зеленой скатертью, как это все, сзади гипсовый Ильич, такой довольно здоровый. А за столом сидят две дамочки. Одна Терешкова, а вторая Валентина Ивановна Матвиенко. И такая молодая еще комсомолка совсем. И я так вызверилась. Думаю, за что ж такое? Да вся же моя жизнь. Вся же моя жизнь под ними. И в итоге, конечно, Валентина Ивановна, она вырулила. Она, конечно, стала главной героиней, потому что я обнаружила среди своего, ну, довольно большого, очень большого круга общения людей, которые знали их очень хорошо, Матвиенко. Я знаю Матвиенко через одно, наверное, рукопожатие, и даже больше, чем рукопожатие. И она мне показалась, на самом деле, гораздо более интересным персонажем, для меня очень неожиданным. Потому что, действительно, вот как? На самом деле, из хорошей бабы. Она хорошая баба. Вот она
у тебя и в романе Людмила Ивановна совершенно замечательная женщина, любящая, верная, с юмором, да и вообще производит вот впечатление абсолютно позитивного, положительного героя.
Она никому не... Она все по правилам, собственно, жила и работала, и старалась никому особо зла не причинять, как она вот превратилась в то, что она превратилась. Фактически объявив войну Украине в 2014 году, в общем, приняв Крым, вот это я очень хорошо помню, вот эту историю сейчас, как она такая же прекрасная, совершенно замечательная, абсолютно чудовище, да, чудовище, которое все это акцептует, и которое, я не знаю, что она чувствует, чувствует ли вообще что-нибудь, когда бомбят ее родину, и она к этому причастна непосредственно, как вот этот прекрасный, хороший человек превратился в чудовище.
Ну, да, это мы уже в романе мы забегаем уже поближе к финалу.
Как финал? Если сказала Матвиенко, значит, понятно.
Да, да.
Что это? Кто это?
Да. Оль, ну, действительно, я еще один предварительный вопрос задам, потому что что меня, конечно, удивило, две вещи, которые меня удивили в твоем романе, но сначала скажу о первой. Еще, то есть я уже сказал о том, что многие вещи меня просто, ну, действительно в приятном смысле удивили. Одна из них, она сразу бросается в глаза. Вот ты сказала, что, ну, как вот человек, который действительно и поначалу жил такой простой жизнью, никому зла не причинял и прочее, прочее. Так вот эта вот простая жизнь и, собственно, фактура, особенно меня поразила там фактура 70-х, 80-х годов, которую мало кто помнит, и Ленинград, и Парк Головой, и вообще вот весь этот мир и быт, причем мир и быт, увиденные еще женскими глазами, да, потому что там же очень много подробностей, исключительно связанных вот с женским миром, да, начиная от простой гигиены и рецептов варки гигиенических средств, которые присутствуют у тебя, до, ну, разных совершенно вообще деталей психологии, взглядов, отношений, прочее, прочее. Каким образом собирался этот материал? У меня было впечатление, что я погрузился в чтение газет 70-х, 80-х, с одной стороны, об этом мы еще поговорим, но с другой стороны, скорее погрузился в атмосферу разговоров. У меня просто стали всплывать реалии, которые теперь уже забыты и кажутся допотопными. От каких-нибудь подушечек, конфеток, да, до вот разного рода бытовых проблем.
Ну да, я сидел, читал газет. Действительно, все так и было. Что-то вспоминала, что-то раскапывала и разговаривала со стариками. А помните, я очень хорошо помню, как я искала фотографию упаковки ваты 70-х годов в аптеке.
И да, потому что с этого роман, собственно, начинается. Да, Людмила Ивановна, имя главной героини мы уже произвели, собственно, в аптеке работает. Да.
Ну да, я нашла эти упаковки, долго их рассматривала, читала, вспоминала. И я вспомнила даже свои ощущения. Я помню эту вату. Она была... Вот сейчас бы, наверное, немки пришли бы от нее в полный восторг, и немцы тоже, потому что она была настолько... Это был непроработанный хлопок, там семечки были вот хлопковые. Она пахла Узбекистаном. И, ну, то есть она мало была гигиеническая, но другой не было, в принципе. И действительно, опять же, я помню по своему росту, все-таки барышня-то я даже не второй молодости, а скорее четвертой. И я-то помню эти ощущения, что вату эту пати достань, вот с этими вот совсем. А это была такая роскошь для городских штучек, имеющих доступ в аптеке. А все остальное обходилось совершенно другими средствами. Да. И этот бесконечный запах, стоящий, ну, я помню, в общежитиях стоящий, да, в квартирах стоящий, да, запах кипячения.
Ну, и понятно, это фактура с одной стороны, да, и действительно вспоминается и вата, и бинт, который, кстати говоря, тоже иногда был дефицитом, если вы, может, на эту тему заговорили, но связанная с ней тема, один из мотивов этого романа, я бы даже не сказал, что мотив, скорее фон, это отношения между мужчинами и женщинами, женщинами и женщинами, мужчинами и мужчинами. И удивительно, что в каком-то смысле разбиваются не то чтобы разные мифологии, но скорее представления. Да? Оказывается, что несмотря на множество самых разных запретов, о которых постоянно говорят, да, вот в этом романе видно, что тем не менее эти отношения во многом могут оказаться гораздо более свободными. А некоторые, если уж мы говорим вот вообще об этих гендерных проблемах, так и вообще приняты, если вспоминать других персонажей, того же еще одного героя, на представителя КГБ, который тоже на глазах у читателя делает свою карьеру и становится одним из главных персонажей этого романа. И что кажется, что несмотря на внешнюю зажатость, все это гораздо более раскованно. Это как бы действительно так, потому что это же уже, скорее несколько иная информация, не столько уже из печатных источников, а это другого рода рассказы и сведения, я так понимаю.
Но это из первых рук, потому что я долго приставала к своей довольно большой гей-тусовке, а я такая гей-мамочка вполне себе. Я приставала, говорю, слушайте, познакомьте меня, если есть, блин, наверняка же есть. Так, чтобы был КГБшник, мой ровесник, и чтобы его выгнали из КГБ за гейство. Вот такое мне найдите. Мне сказали, да есть такое, есть. Вот есть такое, в Нольдорфе живет. И я к нему очень долго подбивала клинья. И в итоге мы с ним подружились. Мы прям с первой чашки кофе мы с ним подружились. И я бы сказала, что мне ничего не надо. Мне просто мне нужно посмотреть, как ты кофе пьешь. Как ты двигаешься, как ты общаешься. И в итоге, вот сейчас я буду сыпать историями, потому что они в книгу не вошли. У меня это выбивалось из повествования. Хотя, например, сцена его совращения, его первый секс на практике в пограничной кабинке в Шереметьево-2, она вошла. И я его измучила страшно, потому что я писала эту сцену в 3 часа ночи. Он мне ее подробно рассказал. Но я взяла морковку, приставила, собственно, к причинному месту. И я понимаю, что я роста невысокого, но я при этом стою, и я выше стола. Ну а как? И я начала, расскажи, а как? Я запуталась потом в трусах, в ремнях, в общем, мы с ним распутывались, как это все было, то есть я так подробно, и я так подумала, боже мой, я Эмма, я сейчас... Я им говорит. Но это на самом деле не так важно. Важнее то, что действительно мне рассказал о своей жизни. Мы действительно с ним полные ровесники. И то есть он в советское время поступил в Яснево, вот в этот самый институт КГБ, вот этот вот академик, ныне академия ФСБ. И он, собственно, говорил, рассказывал, что, как в любом мужском молодом сообществе, будь то частная закрытая английская школа, будь то казарма, гомоэротика там сквозит везде, и, в общем, нормальное обычное дело. Но, говорит, за гейство из КГБ не исключают, потому что, все через это прошли, или проходят, или остались там. В любом случае, у кого-то что-то было. Я говорю, подожди, а за тебя за что выперли? Говорит, нет, меня, говорит, не за это выперли. А он открытый гей, сейчас все нормально, у него живет здесь много лет. Говорит, не за это. Говорит, понимаешь, я ушел в католичество. Принял католичество, и меня вызвали в отдел кадров, и говорят, послушайте.
Так у тебя есть этот эпизод в романе, только не с этим персонажем связанный.
Да, послушайте, говорит, дорогой товарищ, конечно, атеист предпочтительнее, были еще те времена, если верит, православие, вы же приходите к батюшке, вы же сами знаете, товарищ, что это либо агент, либо сотрудник. Поэтому исповедуйтесь ему сколько хотите, да, никакие секреты никуда не уйдут, разве что вот туда же. А там католики, страны НАТО. И что вы там исповедоваться будете? Что вы там исповедуете? Давайте, либо опять из католичества, либо... Но он остался в католичестве, сейчас остался в католичестве, он такой истинно верующий. Говорит, за католицизм изгнали, за папство, вот за это дело. А не за гейство, никого еще, говорит, не выгнали из КГБ никогда в жизни.
Один из совершенно фантастических эпизодов в романе связан с другим персонажем, тоже одним из главных героев, тем более непосредственно связанный с еще одной темой, которая так серой тенью проходит. Сразу назову этого персонажа. Вернее, того, кто серой тенью проходит, вполне узнаваемый. такой товарищ Путин, который затем становится Михаилом Ивановичем. Эпизод связан с его сыном, его учебой в школе, и появляется замечательная фигура учителя Вадима Арабинова. По сути дела, он дает урок толерантности в школе. Вот что удивительно. И откуда этот взялся эпизод, Оль, и насколько, и с чем, и как он связан? Это уже как бы немножко другая область, но тем не менее. Да, в смысле, она та же самая, но я понимаю, в другом аспекте.
Да, это эпизод, собственно, насилия соучеников, да, попытка насилия.
И учитель вмешивается, помогает, да, будучи сам геем.
Да? Помогает, да. И это на самом деле несколько личных мужских историй. Спасибо всем, кто со мной разговаривал. Если это выкладывали вот то, что... Я вот год два все-таки работала каким-то психоаналитиком, и я говорила, для чего я это делаю. И мне очень приятно, что парни доверяли мне какие-то свои истории. И история любови, и история насилия, и история спасений, и история какие-то еще. То есть все, что связано с... Да, это какой-то получился гомоэротический роман со всех сторон. Но это все реальная история, точно так же, как и главная героиня. Я когда начала про нее собирать уже материалы среди людей, которые ее лично знают, я вдруг обнаружила, что мне все говорят, вот все вот мои, кто проплакал всю жилетку историями своих любовей, говорят, знаешь что? От Валентины Ивановны это руки прочь. Я говорю, в смысле? Говорит, ну как? Центральная станция в Питере, там всегда висел ее портрет в стиле Урхола с цветочками. Она же покровительница. Она всегда была покровительница ЛГБТ-движения в Питере. И сауна напротив цирка, и... такой клуб, и этот клуб, и клуб 69, это все же она, матушка-покровительница. И у нее самой там какие-то вполне себе отношения. Давай мы тебя познакомим с этой, с этой. Все очень довольны. Ты вообще, ты к ней-то не лезь, она наша. Ну, войну-то я все равно не прощу. Наша...
Оля, а почему, с твоей точки зрения, вот все это переросло, ну, теперь уже просто в объявление ЛГБТ неким движением, да, и теперь уже это просто, ну, не знаю, опять снова и опять, как в советское время, да, уголовная статья и так далее. Откуда вот вдруг, если это так, ну, собственно, по роману так получается, да, что это... достаточно сильно распространено, все об этом знают, так или иначе с этим сталкивались в жизни, и вдруг это становится такой вот силой, на которую обрушиваются репрессии и так далее.
Ну, слушай, наверное, я не могу вспомнить ни одного тоталитарного государства, где бы равнодушно к этому относились. Ну, все-таки вот черт его знает. Здесь, наверное, надо к социологам, к историкам. Как только правитель начинает становиться тираном, как только у него начинают прорезаться клыки, он почему-то сразу начинает бороться с неправильной религией и во всех кавычках, да, неправильной ориентации. Да. Возможно, ему нужны солдаты. Ему нужна правильная идеология. Это же все совпало с запретом абортов, с рождаемостью, то все. Ну и вообще любая инаковость. Чуть другой бог или уж совсем другой бог, чуть другие предпочтения. То есть ты не входишь в строй. Это у Оренбурга же, да, коллектив «Стриженный газон». Я еще помню, в раннем подростковом возрасте это прочитала в романе Оренбурга «Буря», что коллектив — это «Стриженный газон». Ну, там француженка это говорит, да, не советский человек. Но все равно меня это поразило, что как же это тут такое напечатано. Вот из «Стриженного газона» что-то выбивается. Какой-то диковинный цветок, он выбивается. Надо срезать.
Ну да, в общем, удивительная вещь, да, как нечто, что вроде бы с одной стороны маргинальное, но с другой стороны и существует некое государственное отторжение, но внутри, но вот этого уже, так скажем, ослабленного брежневского режима, да, все происходит совершенно иначе, как это вдруг, спустя вроде бы какой-то период свободы, вновь опять не просто загоняется в рамки, а становится еще жестче. Но я хотел еще вот о чем пока спросить. Что мне... Ведь та жизнь, которая показана в твоем романе, жизнь людей, которые рвутся к власти, к положению, так скажем, к успеху, и добиваются его, делают карьеры на глазах у читателя, предпринимают множество самых разных усилий. Она вот связана не столько с какими-то абстрактными идеями, а, во-первых, ну, вполне бытовыми, житейскими прямо, так скажем. И самое главное, что это не какие-то такие высокие особенные решения, а главное, что все это решается в кулуарах во время каких-то встреч, знакомств и прочее, прочее, прочее. Я лишний раз подумал, вот, читая этот роман, что на самом деле, конечно же, настоящим знатоком жизни и в этом смысле настоящим политиком всегда была и остается женщина. Мужчина, он все-таки до конца жизни такой ребенок, даже если он становится ученым, воином или монахом. А вот считывание ситуаций, реакция на других людей, а этого очень много в романе, и как в личных отношениях, да, когда сразу по встрече, по жесту, по нюансам поведения все сразу становится понятно. И, собственно, вот этот взгляд совершенно другой. Он далек от какой-то там высокой политики или высоких идей. С самого начала это задается. Но эта бытовая трезвость и необыкновенная энергия с этим связана, это оказывается движущей силой. Вот, Оль, вот насколько это так? Действительно все решается на самом деле не зависит от абстрактных идей, потому что герои мало говорят о чем-то абстрактном. Наоборот, это скорее вот, ну, некоторая маска, идущая еще от советского времени. Они готовы в кабинетах говорить правильным языком, но за этим скрываются совершенно другие интересы и другая совершенно стратегия. Вот это определяет этот номенклатурный мир.
Но ты же помнишь, как нас этому учили. И я сейчас, конечно, очень с большой надеждой, на самом деле, смотрю на то, что происходит в России. Я очень надеюсь, хотя, конечно, не повторяется все это дважды с точностью. Нас же учили... Если бы кто-нибудь из нас когда-нибудь в сочинении на заданную тему... про лишнего человека, я не знаю, про письмо Татьяны Онегину, написали, что они действительно думают по этому поводу. Ну, нас бы выперли из школы. Там про роман «Разгром», если бы написали, что мы думаем. Да, или про «Как закалялась сталь». Ну, мы бы не закончили школу бы никогда. Но мы знали, что от нас требуется. И мы писали то, что от нас хотят услышать. И так делали все хорошие мальчики и девочки. Прекрасно понимая, что от них хотят. А потом уже обсуждая на самом деле, что мы думаем про поведение, там, я не знаю, Татьяны Лариной, если честно. Да? А это поколение, которое, мне кажется, растет сейчас... Мы же видим периодически, вот донос был чудовищный этой директрисы лицея из Нижнего Новгорода, которая донесла на двух собственных учеников, старшеклассников, и их сначала оштрафовали, а когда дождались, когда им исполнится 18, и посадили жестко за то, что они сидели на кухне и разговаривали под двумя портретами Путина и Гитлера рядом, да, и посадили их очень жестко, сломала им жизнь. Но этих ребят посадили, они были очень неосторожны. Я думаю, что таких ребят, которые так думают, но научились уже это не показывать, а тихо обсуждать между собой, что на самом деле их тоже много, это поколение тоже выросло. И мы прекрасно понимаем, как, где, что от тебя хотят услышать на самом-то деле. Это очень трудно преодолеть. Это очень трудно преодолеть, пока ты взрослеешь и пока ты находишь... То есть ты в подростковом возрасте учишься это прятать, чтобы тебя не посадили, а потом ты половину жизни от себя это отдираешь, выскабливаешь все это. И эти люди так и остались на самом деле. Просто не надо было ничего выскабливать. Они знают очень хорошо правила игры, которым нас научили вот тогда, в 60-е, в 70-е, 80-е. Мы же с тобой, я, наверное, в большей степени, потому что я была вполне себе политическим животным, с этими людьми общалась, будучи в России, в журналистике, в политической. Мы же прекрасно понимаем, что они... В общем, такие же. Они такие же. В лучшем случае. В лучшем случае. А поколение теперешних политиков, ну, они не политики, во-первых. Во-вторых, ну, конечно, есть там любимцы публики, типа там генерала Штолика Гурулёва. Да, но это же просто, ну, ты смотришь и думаешь, господи, это же комитет по обороне, Государственная Дума, да, парламента российского. Вот такой вот Штолик, вот, вот такой вот он несет. Вот так они воюют, вот так они думают. Ну, в общем, да, это люди, не начитавшиеся, включая Путина, Ильина, или кого бы то ни было еще. Да. Ну, особо так, особо нет. По спичрайтерам, все по спичрайтерам. Очень мало что изменилось. Очень мало что изменилось. Я тут наблюдала просто сцену совершенно чудесную в районе Первомая, когда к нам приехал Оливер Стоун дорогой. И я вдруг увидела, как воспроизвелось один к одному известная песня Галича, как мать говорю, как женщина, поручение, спешки перепутал бумажки. И Оливеру Стоуну, который был пьяный в хлам, просто в хлам, а при этом это была какая-то трансляция какого-то форума, там что-то такое. Мало того, что к нему подсадили девицу небесной красоты, которая вообще не говорила по-английски. И это было отдельно. Ему еще дали бумажку прочитать. И дальше началась песня Галича. Вот вдрызг пьяный...
Израильская, говорю, военщина, известна всему свету.
Как мать, говорю, как женщина, требую к ответу. Я тут сижу, наблюдаю, думаю, боже мой, а сколько лет прошло? 50, 60, только это уже не рабочий со Сталелитейного, да? Или с какого-то там, с Шарика Подшипникова. Во. А Оливер Стоун просто дошедший до такого же состояния. И... зовут к заутренне. И вот он это читает. Я это вижу. Ну, вот казалось бы, но он американец, он режиссер, был когда-то хорошим режиссером. Попадая в это, он вдруг превращается во второго секретаря обкома. Ну,
Оль, но ведь еще же, собственно, о чем я говорю? Еще же она совершенно фантастическая вещь. Никаких тебе таких высоких идей, никаких высоких понятий, никакого тебе там патриотизма, борьбы, не знаю, за свободу и прочее-прочее. Вот всего этого идеализма, который присутствовал как плакат в советской школе. Нет, абсолютно житейские корыстные интересы, преследования абсолютно своих целей. Вот что удивительно. И, в общем, и все это выливается в достаточно ничтожную жизнь, во всяком случае, так по твоему роману. В лимончик, коньячок или в неумение носить костюмы, над которыми, одежду вообще, над которыми сразу замечает один, если уж мы говорим о главной героине Людмиле Ивановне, да, в то, что это оказывается абсолютно никому не нужно, что вот в принципе вот слово слово «дискомфортно», которое произносит один из другой совершенно персонаж, и тоже связано не просто отчасти с этой гейской темой, оно оказывается доминирующим. Комфортно или дискомфортно?
Нам только вечность проводить. Как сказал Нинами. Ну, просто я не хотела бы, чтобы наш слушатель, зритель все-таки воспринимал то, что у меня получилось, как художественную литературу. Это не очень литература, это беллетристика, это вполне себе такая злобная поделка, которой я вообще на самом деле серьезно-то не хотела бы относиться, но я хотела бы, чтобы она была написана, потому что, конечно, я... лапой пробую то ли воду, то ли молоко и захожу, конечно, то с одной стороны, то с другой стороны в это сладостное море, которое называется, я не знаю, писательский труд. Я очень не хотела бы быть графоманом, но... И это, конечно, даже не проба пера, это вот я пытаюсь... Я же прежде чем начать писать, я посмотрела какое-то максимальное количество детективов, перечитала их детективы, пересмотрела. Вот хотелось... Не то, чтобы я собираюсь быть мастерицей детективного романа. Не-не-не. Я трогаю лапкой, как это все выглядит. Кстати говоря, сегодня ночью посмотрела довольно свежий фильм, то есть совсем свежий фильм 25-го года, голливудский, с Кейт Бланшетт и Пирсом Броснаном. Называется «Black Bag». И вдруг я поняла, что я смотрю и как-то вот досматриваю. Кажется, то, что я написала, досматриваю, хоть это дело происходит в британской разведке, но происходит прямо сейчас, в 25-м году, и все равно в центре повествования оказывается Путин. Путин, сбежавшие генералы, КГБшники, и желание его замочить. И тогда ты смотришь, ну вот все-таки это главная, конечно, тема. Я поэтому и 2 года после ковида, после того, как я поставила точку, 2 года у меня роман лежал в столе, и еще год я на него смотрела и думала, что нужна, конечно, там Украина, то, что там есть главная действующая героиня украинка, надо как-то это все равно отрефлексировать. Все равно в любом случае, вот ты вспомнил роман про Баранова-Суркова, который сейчас экранизируется с Джудом Лоу, я сегодня ночью посмотрела. Детектив из очень-очень жизни разведки. Но все равно сюжет вокруг Путина, все равно то, где мы сейчас живем, это, конечно, будет главным сюжетом на столетие, как мне кажется, на столетие. Причем я когда писала, я не успевала за реальными событиями. У меня же как в романе появился Путин? В романе появился Путин из-за очень старого интервью, которое я нашла с огромным совершенно трудом через какой-то там такой кэш, просто невероятный. Я просто помню, что когда Путин пришел, вот только пришел, 99-й еще год был или 2000-й, в общем, ну совсем начало Путина, я в какой-то питерской газете, очень небольшой газете, читала интервью с женщиной, которую я очень хорошо запомнила, как зовут ее, Татьяна Козлова ее звали. И эта женщина была из семьи, у родителей Путина была дача под Питером, ну вот такая, в деревенский дом. Ну и рядом жили деревенские люди. И вот эта вот девочка Таня Козлова дружила с мальчиком Путиным. И она вот захлеб рассказывает... как они дружили, игра в бутылочку была у нее. Я это запомнила, что они с Володей играли в бутылочку. И приписывали там деревенский им роман. Потом он везде был совершенно выглажен, вот эта вся история. И дальше у меня вполне себе прописанные, выдуманные мной из головы путинские романы, которые, когда я уже поставила точку, вдруг всплыла «Мадам Кривоногих». Ну, там у нее, правда, дочь. Да вот какие-то вещи, да, которые ты придумываешь, думаешь, ну, наверное, Ну, ладно. Ну, мог так.
А Таня Серова до появилась или после этого интервью?
А, может... Кривоногих появилась после того, как я все написала.
А Таня Серова появилась в результате прочтения газеты.
Да, и я подумала, ну, в смысле? Ну, у меня, правда, мальчик родился в романе, а там девочка. Ну, собственно, все отличие. Вот, собственно, все.
Ну, мальчик все равно получился особенный в результате, видимо, тень девочки. Да. Ну, это уже то, что связано с особенностями Шиллера, мне бы не хотелось раскрывать, потому что это еще одна как бы интрига. И, конечно, совершенно неожиданный заход. И важно, что эта фигура все-таки тенью проходит, и не случайно как тень, как мне кажется, присутствует в романе, хоть вполне реальная. И отслеживаются события. Но теперь, по крайней мере, понятно, откуда появилась эта совершенно удивительная история в самом романе, да? И как организована эта интрига. Оль, ну и еще, конечно, об одном я должен сказать. Огромное количество, ну, я бы так сказал, уголовной хроники с советского времени и до современности. Я понимаю, что часть этих дел попадала в газеты, а часть просто оставалась за кулисами, да, вроде кражи и торговли драгоценностями, та история, которая связана с Брежневым, с Брежневой, целый ряд других. А часть — это просто в большей степени даже те слухи, которые, например, ходили в Ленинграде по поводу Романова. Вот это у тебя уже было, собственно, досье, или ты тоже как-то изучал применительно уже к эпохе 70-х, 80-х? Я уже не говорю о войнах. МВД, КГБ, бандиты. И, кстати говоря, даже не все персонажи вот из этих историй для меня были вполне очевидны.
Ну, ты знаешь, естественно, история с Галиной Брежневой, мне надо было вспомнить детали, мне надо было почитать детали, в какой именно роли в Большом театре ее цыганский возлюбленный выступал. А так, в общем, вот детали. А в основном, конечно, я канву знала, как я и знала, конечно, канву про... первого секретаря Ленинградского обкома партии Григория Романова, который чуть было не стал, между прочим, Ельциным. Конечно, эти вещи я знала. Да и его там душераздирающий роман с Людмилой Сенчиной тоже говорил в свое время весь Ленинград. И была, конечно, известна каждому питерскому человеку байка, как он ее катал на «Авроре». Но это байка. Но тем не менее. Знала я, например, просто по роду своей деятельности. Все-таки я довольно плотно изучаю криминальный мир. И один из родоначальников, собственно, питерского бандитского Петербурга, хотя он таковым, он не вошел в аналы в питерские, но вообще-то это был знаменитый вор Фека. Он советский был еще вор, он застал самое-самое начало, он пикировал уже, он был уже по нисходящей, и вот тогда зарождался бандитский Петербург, поэтому он так его практически не застал, тем более он рано умер, но вообще-то в советское время бандиту Феке посвятил большую статью журнал «Штерн», и тогда это жутко разозлило. Это было причиной и краткой опалы Григория Романова, и большой войны очередной между КГБ и МВД и в Питере, и поболее того. Ну и, собственно, много действительно есть вещей, о которых мы, на самом деле, наверное, в наше поколение любила читать и любит читать, и любит копаться. Ну, я не знаю, это уж совсем для гурманов внезапной смерти генерала Цвигуна, куда он там на похороны не пошел Брежнев и так далее, и так далее. То есть это все для гурманов, конечно, этого времени. Но все это было, все это было. Так или иначе, Некоторых людей я знала лично, например, Илья Трабер. Очень влиятельный человек до сих пор, да, и очень хорошо все его знают. И действительно, я слышала от него рассказы героические о том, как он был офицером подводной лодки в Ленинграде, как внезапно все бросил и пошел работать барменом, и ни секунды не пожалел. Ну, такая история, да, и стал сначала как королем антикварного рынка, очень быстро понял, что антикварный рынок – это, наверное, для души. А не для души хорошо бы порты, нефтеперевалка и вот это вот все. И в его жизни появился Путин. Ну, то есть и среди... Я так беспокоюсь, конечно, менте, которого зовут Жека в романе, потому что он, конечно, существующий персонаж в Питере, процветающий и так далее, и так далее. И я вообще с него списала вот... вот я вообще все списала в него. И вот с него же, да. Жек, не обижайся.
А тогда уж я спрошу, а Али это тоже реальное лицо или, или некий обобщенный образ?
Реально, я тоже знавала этого парня, но он тоже был такой легендарный, легендарный, правда, между Москвой и Питером. Действительно, его довольно рано убили. Ну да, да. То есть в основном все... Все имели прототипы. И вот парни питерские, часть которых села, часть которых стали наемными убийцами, часть которых пошли на сотрудничество, это вот те люди, которых я встречаю все время и в тюрьмах, и вокруг тюрем. И биографии списаны. И, конечно, я взяла и все старые добрые легенды про то, что Салоник жив, Македонский жив, там и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что часть из этого может быть правдой, хотя бы исходя из биографии хорошо нам известного в прошлом году обмененного Вадима Красикова. Он один из них. Вот он ровно один из них.
Оля, а скажи, а вот эти спецкамеры в тюрьмах, в которых как раз готовят наемных киллеров КГБ. Это все тоже реально?
Это все реально, это все существует, это до сих пор все существует. В некоторых тюрьмах есть такие камеры, куда не ходят тюремщики. Угу. Все есть. Все есть, и вот Вадим Красиков, на самом деле, вот это самое, наверное, яркое появление такого человека в публичном пространстве. А таких людей много. Ну, как много? Несколько десятков.
Оль, огромное тебе спасибо за беседу. Я-то думаю, что мы так поговорили только достаточно поверхностно о твоем романе. Но я думаю, что он безусловно, заинтересует и увлечет читателя. Плюс к тому я должен сказать, что, конечно, он необыкновенно кинематографичен. Не знаю, насколько ты к этому стремилась. И множество самых разных тем возникает. Ну и плюс к тому, это очередная хроника, я скажу так, вот последнего времени, уж во всяком случае, если говорить о моем, ну и твоем поколении, то да, это действительно вот хроника нашей жизни, увиденная совершенно с особенной стороны, да, потому что для очень многих этот мир отгорожен забором, газетным, телевизионным, ну каким угодно, а здесь он открывается во всей своей красе. Спасибо большое. Еще раз напомню, что это книжка «Игра в бутылочку», которая вышла в издательстве Freedom Letters. И всем рекомендую ее прочтение. Оль, спасибо. И поздравляю тебя с замечательной книжкой.
Спасибо. Удачи.